Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Журнал» на Радио «Вера». Мы листаем страницы нашего такого редакционного, так скажем, частного, наверное, журнала, делимся событиями, которые как-то нас тронули, в которых мы участвуем, которые отозвались в наших сердцах. И сегодня у нас в студии продюсер гостевых программ Радио «Вера» Оксана Ковальская. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Руководитель проекта «Академия» журнала «ФОМА» Ольга Зайцева. Оля, добрый вечер.
Здравствуйте.
Марина Борисова, ведущая Радио «Вера». Марин, добрый вечер.
Добрый вечер.
И я, Наталья Лангамер. Давайте начнем с рассказа Оли. Чем же Оля хотела поделиться? Я знаю, что это само по себе событие, не привязанное ни к каким актуальным датам, потому что оно само по себе явление. Оля, рассказывайте.
Ох, как красиво вы сказали. Но я начну, да. Как всегда, я из Академии прихожу с каким-нибудь очередным ящичком новых материалов, которые мы старательно выкорчевываем. И сегодня мне хочется особенно обратить внимание и рассказать про вещи, которые просто нас самих приводят в восторг, с ними настолько приятно и интересно работать. Первое, я об этом еще рассказывала в августе, когда мы только запускали всю эту историю. Она, конечно, связана с нашим главным редактором, с Владимиром Романовичем Ригойдой. Мы, наконец-то, во-первых, запустили наш собственный офлайн-лекторий в Москве, потому что у нас есть, как у проекта, различные интернет-площадки, и, в принципе, конечно, большая часть сосредоточена там у людей, но это никогда не сравнится со встречей вживую, да. И вот этот контакт глаза в глаза, и все время наши лекции проходят, ну, даже, вот я не люблю слово «лекция», потому что оно такое формальное, какое-то сразу представляешь такого академического преподавателя, и все такие сидят и старательно что-то там записывают, а тут вот, ну, мне нравится больше, наверное, слово «беседа», может быть, из-за Лотмана, вероятно. Но вот градус очень похож, вот, потому что это вроде как и очень тепло, и очень живо, и при этом приходится, конечно же, немножечко через себя переступать, чтобы вникнуть.
Где, когда?
Да, и теперь в Москве у нас есть наша точка, лектория, это пространство «Фавор», наверное, многим известное, оно находится теперь рядом с метро «Цветной бульвар». Это как раз подворье Троицы Сергиевой Лавры. И там прекрасное помещение, прекрасный зал. И теперь в этом зале, во-первых, проходит наш годовой курс Академии, где наши любимые лекторы вот, приходят вживую и многое читают из того, что, в принципе, у нас записано, но под все равно более расширенным, так скажем, углом и ракурсом смотрят на темы, много обсуждений. И вот в этот курс у нас вписана еще такая история, которая называется «Клуб профессора Ригойды».
И это красиво как раз звучит.
Встречи, да, с Владимиром Романовичем, потому что все привыкли Владимира Романовича ассоциировать как вот, конечно же, да, он, ну, мы все знаем, кто он.
Ну, давайте повторимся, это приятно повторить.
Я сегодня все-таки буду напирать на ту историю, где Владимир Романович – это профессор.
Да.
И причем человек с очень, я бы сказала, нестандартным мышлением, возможно, но при этом с мощной академической базой.
То есть это нужно учиться в МГИМО, чтобы послушать лекции,
да,
профессора Ригойды.
Вот,
а тут у нас есть возможность с ним побеседовать.
А теперь,
да,
можно побыть немножечко, лично, ненадолго студентом МГИМО, придя вот в пространство «Фавор». И мы уже два раза встречались. И поскольку это Владимир Романович, и очень много у нас есть людей, кто не из Москвы, и все пишут, что ну как же так, мы делаем съемку. Да, с Владимиром Романовичем мы делаем съемку и потом выпускаем частями. И как раз вот у нас такие, получаются беседы небольшие, которые называются «Клуб профессора Ригойды». Первая часть у нас была посвящена культуре и религии, истории отношений.
Это уже в записи есть.
Это уже есть, и вот как раз скоро выйдет уже последняя часть с открытым микрофоном. Там очень интересные вопросы задавали Владимиру Ивановичу. Особенно нравится то, как наш уважаемый лектор умеет, например, ответить анекдотом, а потом этот анекдот расшифровать так, что вот у тебя немножечко волосы шевелятся, насколько все интересно и глубоко.
Когда же это произойдет очно? Как, куда, когда прийти? Куда мы поняли?
Очно следующая встреча у нас будет в ноябре. И встреча будет называться как раз про то, как читать книги.
О.
Вот, да. Там же, в пространстве Фавор, подворье Троицы Сергиевой Лавры.
Анонс.
Цветной бульвар.
Когда
анонс
будет, где?
Все вообще будет и уже есть. Можно, во-первых, обязательно нужно подписаться на телеграм Академии журналов АМА. Там мы все выкладываем, и у нас там в закрепленном, в общем, все висит. Вся программа на октябрь, на ноябрь. Вот. Так что обязательно подписывайтесь на телеграм Академии журналов АМА, чтобы не пропустить. Можно на группу ВКонтакте. Ну, сайт журналов АМА. Опять же, у нас там есть целый раздел тоже наш, Академия журналов АМА. Так что там все есть.
А помимо Владимира Романовича, кто-нибудь еще будет такой завлекательный?
Да, ну, у нас на самом деле все там завлекательные. Это уж просто не хочется занимать все эфирное время. Ну, например, вот последняя у нас была встреча, она была просто невозможно фееричной. Она была с профессором Высшей школы экономики Марией Александровной Штейнман. И при том, что я знаю, что и на радио «Вера» есть целые циклы с Марией Александровной, где она рассказывает про фэнтези. Но как-то я разговаривалась с Марисанной, и выяснила, что вообще-то она по первому своему самому образованию, она вообще-то человек, который закончил русскую кафедру. Я так удивилась, потому что, ну, у меня всегда Марисанна, она ассоциируется с Честертон, вот, Льюис, обязательно что-то такое английское прямо. И потом у нас был опыт, что мы записывали подкаст наш «Худсовет». Это такие кухонные разговоры про всякие умные культурные опять темы за чаёчком. И мы говорили про книги, которые стоит и не стоит читать девушкам. И вот она там рассказывала про Евгения Онегина, и когда она стала рассказывать про Онегина, у всех просто действительно застыла челюсть. Серьезно, там просто
в отвисшем состоянии.
От того, как было интересно ее слушать, просто дышать все боялись. Вот.
Так поэтому... стоит или не стоит читать девушкам?
Онегина?
Да.
Это просто жизненно необходимо. Но там еще и очень важно понимать акценты. И вот как раз последняя наша была встреча, вела Марисанна, как раз про Онегина. На самом деле она полтора часа, ну, просто не, мы не успевали, да, потому что за полтора часа она зачитала письмо Татьяны и письмо Онегина. И просто вот, ну, по строчкам. Там все читали вместе, всем залом. Вот, все, конечно, были рады это все услышать. Все все знают там наизусть.
А
но когда
смыслы, да?
стали выясняться какие-то детали, какие-то нюансы, которые просто опрокидывают какие-то наши привычные шаблоны. Ну, начнем с того, что все привыкли, что Татьяна – это девочка, которую отшили. Угу. Вот, ну...
Ну, как бы да.
Грубо говоря, ну, как бы да. А там все не так просто далеко.
А вот. Что же там? Есть какой-то тайный смысл?
Это, ну, он не особо тайный. Там суть, пожалуй, в том, что Татьяна – это девушка, которая сделала выбор, и она не, как сказать, она осталась верна своему решению. То есть, когда Онегин к ней пришел и... Как сказала Марисанна, вот я сейчас прямо ее процитирую, в той точке, где Анна Каренина свернула туда, куда она свернула, откуда начинается исходная точка Толстого, вот в этой точке Татьяна, она осталась верна себе. И это было ее решение, а не страх или, ну, там, какие-то там, не знаю, фобии или иллюзии или прочее. Вот. А это действительно человек очень цельный. И в этом, пожалуй, прям, ну... невероятная мощь этого романа.
При этом она сохранила, наверное, к сожалению, верность своему чувству Онегину.
Ну, это, наверное, вопрос, который мы никогда не сможем найти на него ответ, вот так скажем, потому mm-hmm. что Пушкин нам не дает никаких точных тут каких-то деталей, где каждый, наверное, выберет то, что ему интересней.
Как же, я вас люблю, к чему лукавить? Mm-hmm. Почему тут все, по-моему, сказано?
Да, да. Да. Но вопрос в том же еще, что в этом письме, в своем, он ей предлагает стать его любовницей.
Ну, здесь она говорит нет, но чувство-то в душе остается.
Вопрос тоже открытый, что за чувство? Ну, вот на самом деле вся лекция была построена на этом вот разговоре. Он очень большой, я думаю, что мы можем тоже долго про это проговорить.
Да, мы уже начали туда погружаться.
Я прям чувствую, как у всех горят глаза.
Об Онегине поговорим.
Очень интересные наблюдения. Ну, в общем, да, это была как раз та встреча, которая очень долго длилась, люди не могли расходиться, вплоть до того, что там уже кто-то стал предлагать какие-то свои альтернативные варианты. А вот если бы она тогда, а если бы он... Там по-другому. То есть это, конечно...
А вот если написать
здорово.
Продолжение, не
нет,
дай бог.
А там вот в том и суть, что Пушкин все расставляет так, что, с одной стороны, финал открыт, а с другой стороны, вроде все и закрыто. Вот, но при этом каких-то точных пояснений он не дает. Всё на суд читателя.
Он, кстати, говорил, что Татьяна уже самостоятельный персонаж, я сейчас не берусь дословно, да, что она уже говорит, как она будет себя вести.
Ну, это в письме Вязин.
Да,
он говорит,
да,
что
да.
Татьяна вот что вытворила. Да. Ну, да, такая расхожая тоже история.
А эта лекция на видео есть где-то?
Вот эта лекция в видео-варианте не существует, но мы обязательно запишем с Марисаной этот сюжет. Мы поняли,
очень
что это надо.
И повторяйте еще очную встречу. Да, многие, я думаю, придут. Спасибо. Это так интересно. Что-то еще может быть такое там интересное?
Так, ну, конечно. Во-первых, это годовой курс. Встреч будет 12, помимо...
С Владимиром Романовичем?
Нет, помимо встреч с Владимиром Романовичем, да.
То есть разных встреч?
Да, и
поняла.
Вот мы не случайно сделали 12 их, потому что есть 4 блока. Это, ну, в принципе, то, что мы в Академии освещаем круглые сутки. Получается, что это... литература. Угу. Литературу у нас представляет Марисанна Штейнман, отец Симеон Томочинский. Будем говорить про Божественную комедию, конечно же.
Отец Симеон. Я мечтаю ее наконец-то прочитать.
Ну вот, мне кажется, после лекции отца Симеона это очень можно, да, сделать. Да, то есть отец Симеон, Марисанна и профессор по СТГУ Олег Николаевич Скляров. Ага. Вот как раз у нас ближайшая встреча будет в конце октября. Ну, там тема не самая легкая, про Серебряный век и поэзию Серебряного века, собственно.
Ну, тоже надо, потому что мы только золотой обычно цепляем век.
Да. Ну, там такой контекст апокалиптичный мы берем. Ну, я думаю, что будет очень-очень, конечно.
Кроме литературы еще что?
Философия, живопись и музыка.
А Владимир Романович?
Владимир Романович у нас, он между философией и литературой.
А, понятно.
Так что, да, все.
Читайте анонсы, подписывайтесь на телеграм-канал.
Да,
где-то еще можно на сайте.
Да, на сайте журнала «Фома», в нашем телеграм-канале «Академия журнала «Фома».
Угу.
Да, ну и в принципе.
Приходите очно, присоединяйтесь к такому вот событию в ноябре.
Журнал. На радио «Вера».
В эфире программа «Журнал» на радио «Вера». Мы листаем страницы с событиями, которые взволновали нас, сотрудников радио «Вера». И сегодня у нас в студии моя дорогая коллега Марина Борисова, продюсер гостевых программ радио «Вера» Оксана Ковальская и руководитель проекта Академии журнала «Фома» Ольга Зайцева. Меня зовут Наталья Лангамер, и я обращаюсь теперь к Оксане Ковальской. Какие события ты бы хотела подсветить?
Я хотела рассказать о фотовыставке, которая называется «Церковь помогает». Она пройдет 18 октября в парке Горького в Музеоне в Москве в 12 дня. И там будет выставка фотографий, где будут раскрыты сюжеты, как вот волонтеры помогают в зоне конфликта сейчас. Mm-hmm. Это и строители, и волонтеры в больницах, и волонтеры, которые приходят в дома к пожилым, к болеющим, к тем, кто особенно нуждается в помощи. Это такая выставка «Фоторепортаж». Мне очень интересно будет туда сходить, потому что сама тема очень интересная. У нас была программа «Делатели», когда приходили мамы с дочкой, Яна Кривоконь и Ирина Белоус. И меня очень поразил этот выпуск, потому что они рассказывали... Сначала мама поехала в зону СВО помогать. Там была очень удивительная история, как она отпрашивалась у семьи, у мужа, у дочки. Она не хотела называть город, куда она едет. Просто, ну, я еду помогать.
Кстати, многие скрывают, что... куда едут.
Ну да, она боялась, да, что они будут переживать. Ну, когда сказала, что, скорее всего, там не будет связи, естественно.
Все все поняли.
Все поняли, да. Вот, и... Она подумала, что поедет там на несколько дней, на неделю или на две, и потом должна будет вернуться. А так получилось, что в итоге чуть ли не на месяц она там задержалась. И дочка поехала вслед за ней, потому что ее папа говорит, ну ты съезди, проверь, чем там мама
забирай,
занимается.
Забирай, маму, забирай.
Да, что там вообще такое происходит.
И дочка тоже осталась там.
Да, и в итоге и мама, и дочка потом еще не раз туда возвращались. И меня поразило, как вот они рассказывали, как у них, когда они приехали обратно в Москву, как у них поменялось мировоззрение, оценка вот того, что происходит в жизни, как-то вот, что по-новому они смысл жизни смогли увидеть. И когда вот первый раз они туда приехали, и у Яны и у Ирины была реакция, что какие-то вот слезы. И они, кстати, подмечали, что у многих волонтеров ты просто начинаешь плакать, и в эти моменты, правда, происходит такая большая переоценка твоих ценностей, переоценка смысла жизни, возможно, даже. И, наверное, это то, что как раз побуждает тебя потом снова и снова возвращаться, несмотря на все опасности, на то, что, ну, действительно сейчас такое время, что вот в этих регионах ожесточенные бои идут, и может прилететь. Ну, то есть, да, ты реально рискуешь, да, конечно, реально рискуешь жизнью. И вот это, мне кажется, та самая жертвенная любовь, когда ты, рискуя своей жизнью, хочешь помочь ближнему. И Господь, конечно же, отвечает на это, потому что все, кто оттуда приезжает, они чувствуют вот какую-то...
Он там.
Благодать, да, да, вот близкое присутствие Господа. И... Да, и хотят вернуться туда, хотят... Более того, рассказывают, что у них очень теплые взаимоотношения с теми, кому они помогали, что эти люди очень их ждут. И как вот церковь помогает, у них у всех... Это же от церкви, это от синодального отдела по благотворительности.
Я вот хотела спросить, кто организатор.
Да, синодальный отдел по благотворительности. Они рассказывали, что каждому выдают такие специальные жилеты, на которых вот как раз это написано, чтобы волонтеров можно было отличить.
А что там, какого-то другого цвета или написано «волонтёр»?
Ну, там, да, там, по-моему, написано «волонтёр Русской Православной Церкви», если я не ошибаюсь. И люди... которым вот они приезжают, и они, кстати, могут, почему они еще вот в этих накидках или куртках, вот это вот я точно не помню, почему они в них, они вот просто могут идти по улице, и люди видят, что это волонтер, и как раз могут обратиться за помощью. И вот эти люди потом говорят, что вы единственные, кто по-настоящему что-то делает. То есть вот церковь наша православная, это вот, то есть многие другие организации там могут просто говорить или создавать там видимость, а вот вы действительно что-то делаете.
Наверное, просто слышат запрос вот такой в беседах таких на коротке.
Да, а бывает, и они рассказывали, бывают случаи, что, например, пенсионер живет один, и для него важно даже не какая-либо помощь, а что ты просто к нему пришел. Потому что там он мог остаться без родственников, без какой-то там поддержки. А ты просто к нему пришел, и у него уже какой-то смысл в жизни появился, утешение. И мне кажется, когда ты помогаешь другому человеку, даже вот просто словом, даже просто, что ты с ним рядом побыл, это тебе самому может многое дать. Это как когда мы даем, мы на самом деле много и можем. Господь нам тоже многое может дать.
Ибо отдавая, мы получаем.
Отдавая, получаем, да. И, в общем, я думаю, что очень интересная будет эта выставка.
Думаешь, там прочитается это все, да?
Ну, мне кажется, что вот такие живые снимки, да, что это не что-то постановочное, а вот именно это действительно... Да, репортаж. И мне кажется, что это может многих вдохновить тоже туда поехать. Не знаю, может, я тоже вдохновлюсь и как-нибудь смогу тоже оказаться.
Ой, дорогие, мне кажется, что и в Москве даже недостаточно пожилых людей, которым важно
это
просто,
да,
чтобы их выслушали, побыли рядом, и чтобы не было вот этого страха, что они оставлены. Так что, да, волонтерить мы можем, наверное, здесь и сейчас каждый.
Да.
Но всё равно всегда человека будет тянуть к центру опасности. Здесь слишком все повседневно, людям просто не приходит это в голову.
Угу.
Нужно потом внутренние усилия собраться, прервать какую-то ежедневную текучку свою, само движение, куда-то надо ехать, организовать это передвижение в пространстве.
Ну да, даже если близко идти, иногда бывает просто даже тяжеловато. Я вот одно время общалась с бабушкой, которой было 100 лет. Ей нужно было просто, чтобы я посидела у нее. То есть она меня пыталась накормить всем, что есть в холодильнике, что-то подарить, что-то для меня сделать. И вот приходишь, она: ой, Наташенька, ой. И вот это ой, и это все, что она могла сказать. Вот просто побыть рядом. Это можно, в общем-то, я думаю, сделать. Да даже со своими родными. Наверное, есть еще какие-то варианты, куда можно, в дома престарелых. Я вот как маму похоронила, у меня какое-то такое ощущение, что мне не хватает пожилых людей, которым можно как-то тепло отдавать уже.
Ну, интересно, ну хорошо, когда помогают в госпиталях, когда делают что-то конкретное, понятно. А вот волонтеры, которые помогают в разрушенных домах, они что могут сделать? Просто совершенно непонятно, потому что если человек, не обладающий никакими навыками, никакими строительными специальностями, вот что человек может, приехав в такое место, где много разрушенных домов, зайти вот в какой-нибудь из таких развалин, и что дальше?
Ну, какая задача? Мне кажется, убраться даже, просто перенести какой-то мусор, это тоже важные вещи. Вот у меня студентка, она написала текст, как она ездила тоже вот в зону военных действий, и она помогала в больнице. И их научили как минимум что-то заклеивать раны, там какие-то перевязки делать, не знаю, сортировать какие-то вот те же шприцы куда-то, чего-то. То есть какая-то подручная помощь, она... Возможно, я думаю, даже у людей, не имеющих специального образования, мне так кажется. Поэтому пробовать, наверное, стоит. Но, честно сказать, вот студентка моя сказала, что я после этого перестала хотеть быть военным корреспондентом. А после всего, что она там увидела, тоже сбежав от родителей, не сказав, куда поехала, но для психики оказалось это...
Слишком
тяжело, да. Вот я и поэтому спрашиваю, отзовутся эти фотографии, как они отзовутся в наших сердцах, потому что мы в Москве сидим, в общем, в относительном покое, мы режем салат оливье на праздники, и как бы, а что там? а что происходит там, да, вот насколько наших сил душевно хватит, чтобы...
Ну, Москву же не исчерпываются возможности Русской Православной Церкви, слава Богу. В общем, есть и другие места.
Конечно, мы просто сидим сейчас почти в центре, как бы поэтому, наверное, от Москвы танцуем.
Но мне кажется, что Марина очень интересную и важную мысль произнесла, что мы ведь можем быть волонтером даже в собственном доме, в своей семье, со своими близкими, с теми, к кому уже привыкли, и mm-hmm. все уже кажется таким уже налаженным и обычным, а всегда же можно посмотреть чуть-чуть иначе.
Вообще, это такая интересная тема, что обычные отношения в семье, они становятся лучше, когда ты что-то делаешь, считай, что ты волонтер в этой семье, когда ты что-то делаешь больше, чем ты бы мог, ты бы хотел, чуть-чуть больше, чем для себя, чем в своих приятных ощущениях. Вот,
это
пожалуйста, волонтер.
Это, конечно, непросто.
Да, просто с чего начать? С чего начать, Оксана?
С чего начать?
Прям поедешь,
наверное,
туда?
Да, не знаю, но вот я тоже вас слушаю. Да, можно в семье помогать, можно в домах престарелых, но те люди, которые побывали там, они все говорят, что какая-то глубинная переоценка ценностей, глубинная переоценка смысла в жизни происходит. Вот я думаю...
Вот какая? Что они находят? Какие для себя новые смыслы?
Ну, каждый что-то свое находит.
Свое, да?
Причем у нас вот эта программа «Наши делатели», которая выходит по вторникам в 6 вечера. Я вот привела в пример Ирину Белоус и Яну Кривоконь. На самом деле к нам очень много кто приезжает из добровольцев, тех, кто ездит на СВО. И действительно всегда какие-то вот такие отзывы, что то ты один раз туда приезжаешь и понимаешь, что хочешь еще туда вернуться, что-то вот такое туда тебя тянет.
А вот что тянет? Адреналиновый голод?
Ну, нет, мне кажется, что благодать там особенно ощущается, как вот я считываю у этих людей.
Или ты нужен, там реально ты понимаешь, что можно сделать.
Да, что там очень много нуждающихся, наверное, не так, как в Москве. В Москве все-таки, наверное, больше людей, которые могут помочь, а там прям нехватка волонтеров.
У меня коллеги ездят, устраивают концерты, например, там, ну, если это музыканты, артисты, ездят коллеги, которые отвозят просто воду, какую-то медицинскую помощь, аптечки, вот, и уже без этого никак. То есть они ездят, возят туда батюшек фронтовых, поэтому там что-то... Знаете, там один просто такой штрих, который меня зацепил. Приехала моя подруга оттуда, тоже вот концерты, и какой-то шум, и она так раз и пригнулась. Я говорю, ты что? Она говорит, дрон. Потом говорит, я вспоминаю, что в Москве дронов нет. И вот это вот, наверное, память смертная, которая там очень близко.
Да, это, вот это, кстати, тоже.
Это тоже такая, да.
Видимо, что почему вот переоценка смысла в жизни, что... Когда смерть очень близко к тебе подходит, и ты ее прям видишь, как рядом умирают люди, наверное, действительно, ты по-другому смотришь на свою жизнь и по-другому ее оцениваешь, что вот каждое мгновение, оно становится для тебя важным.
На что мы его тратим?
На что мы его тратим, да.
Мы сейчас прервемся буквально на минуту. Напомню, что в эфире программа «Журнал» на радио «Вера». Мы листаем страницы нашего журнала, где рассматриваем, исследуем, обсуждаем события, которые нас тронули, и хотим поделиться этим с вами. В студии сегодня продюсер гостевых программ радио «Вера» Оксана Ковальская, руководитель проекта «Академия» журнала «ФОМА» Ольга Зайцева, моя дорогая коллега Марина Борисова, я Наталья Лангамер. Пожалуйста, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. В эфире программа «Журнал». И мы рассказываем о каких-то событиях, новостях наших личных, которые интересны для нашей редакции. Продолжаем наш разговор. В студии продюсер гостевых программ «Радио Вера» Оксана Ковальская, руководитель проекта «Академия журнала ФОМА» Ольга Зайцева и дорогая моя коллега Марина Борисова. Марина, ну тебе слово. Что ты сегодня хочешь рассказать, обсудить?
Ну, я как-то вот совершенно перпендикулярно хочу поговорить.
О чем-то радостном?
Да, о чем-то радостном. Ну, что у нас неделя прошла, как началась с праздника Покрова Пресвятой Богородицы, так, в общем, в приподнятом настроении, несмотря на погоду, и проходит неделя. Я подумала, что вообще о праздниках мы не очень размышляем. Мы предпочитаем просто их праздновать, когда они приходят. Угу. Вот. Но каких-то таких особых глубоких философских мыслей они у нас не возбуждают. Мне, наверное, очень повезло в жизни, потому что первый раз с церковным календарем в качестве поля деятельности я столкнулась, ну, буквально в первые годы своего пребывания в церкви. В то время как раз готовилось издание настольной книги «Священнослужители», восьмитомник, и как раз в процессе подготовки был второй том, а второй и третий том – это как раз «Месяцы слов». Это краткий...
сборник праздников,
да,
наших.
Да, краткий сборник всех праздников. И меня попросили помочь, поскольку тогда в церкви нашей с кадрами было не очень все хорошо, а я работала в издательстве «Прогресс». Вот по специальности и попросили помочь с редактурой как раз второго тома. А состояние человека, который только пришел в церковь, оно вообще празднично само по себе. Вот изначально оно как начинается с праздника, так и праздник...
Радуйтесь.
Да, праздник длится, длится, длится. Я никак не могла понять, я, в общем, взрослая уже была, мне было 25-26 лет, не могла понять, почему... До того, как я покрестилась, у меня не было ощущения вот этого вечно присутствующего в твоей жизни праздника. Но надо сказать, что в те годы еще вот этот энтузиазм неофита, он стимулировал к таким подвигам, как, например, поставить будильник на 5 часов утра, чтобы перед работой успеть зайти в такую-то церковь, потому что там престольный праздник, вот, а после этого надо еще пойти на работу, а вот на этой неделе еще там, скажем, как перед каким-нибудь праздником всеночная замечательная в Елоховском соборе, надо еще туда прийти. Но учитывая, что на работу идешь в соответствующем наряде и, как правило, тогда на каблуках, после этого прийти на всеночную в Елоховский собор и простоять 3,5 часа на каблуках.
Ну что, подвижническое делание такое?
Нет, это было ощущение, что праздник, который всегда с тобой, то есть он не кончался никогда. Все воспринималось как праздник. И, кстати, как особый, сугубый праздник воспринимались посты, особенно Великий пост.
Вот это интересно, потому что, да, вот по идее, ограничения же.
Нет, буквально мы ждали Великий пост как начало такого особенного праздничного цикла. И эта пропитанность праздниками, она вызывала, естественно, желание поделиться. Ну, а как ты поделишься? Это же твое ощущение, тем более в те времена еще и не особо поделишься...
Да, было тогда сложно, конечно.
...своими рассказами, там как-то надо было выбирать те уши, которые могли воспринять это все. Но я сейчас... Ну, так сложилось, что я довольно часто сталкивалась чисто профессионально с календарной церковной темой, и сейчас я тоже веду программу «Седмица», которая выходит каждую субботу и посвящена как раз богослужениям воскресного дня и предстоящей недели. Но я не очень понимаю до сих пор, как вот, во-первых, куда ушла эта атмосфера праздника, и возможно ли ее каким-то образом транслировать? Ну как?
Твоя можно... личная атмосфера праздника?
Нет, моя личная, но это, как говорится, личное дело каждого. Я имею в виду вот этот...
Церковь?
Да, это ощущение, которое людей все время приподнимает над ежедневной рутиной. Потому что к любому календарному дню месяцеслову можно относиться по-разному. К нему можно относиться как тоже к рутине, а можно относиться вот внутренне к чему-то, что требует хоть какой-то, хоть микроскопической подготовки.
Ну, потому что у нас праздники каждый день. По-моему, нет дня такого, когда мы чего-то не празднуем.
Да, но естественно, невозможно объять необъятное, и, наверное, только святым, таким как преподобный Серафим Саровский, было дано каждый день ощущать это. Но хотя бы попробовать немножечко сдвинуться со своей унылой точки пребывания.
Сказать: люди, радуйтесь. Сложно объяснить, чему вы радуетесь. Я помню, я была неверующим еще человеком перед воцерковлением, буквально. Я увидела, как из храма вышла девушка, и она шла и улыбалась. И я такая, ну, какая странненькая.
Бывало, Оль, таких. И видишь, да, я вот вас слушаю. Тут как раз буквально на днях у меня был диалог со своим приятелем. Он не особо верующий человек, далеко. И как-то я говорю: ну что, ну как дела? Он такой: да, как-то все скучно, что-то как-то подуныло, холерина осенняя. Я говорю: ну ты что? Каждый же день праздник. Он такой: что у тебя за православный вайб? Я так удивилась, потому что...
Какой хороший вайб!
Потому что я, наверное, как-то вот родилась в этом, и я никогда не смотрела на то, что православный вайб...
Настроение, так скажем, да.
Да, православное настроение, оно такое. Потому что, наоборот, раньше всегда все уличали в том, что православные унылые, грустные, что они постоянно там, не знаю, замаливают грехи и там вот всякие вот эти вещи. Вот, а тут человек такое говорит, думаю, ну, может быть, мы не зря работаем.
На самом деле, это прямо какие-то две позиции между собой, даже конфликтующие. У меня вот один из авторов программы «Частное мнение» предлагает обсудить, может быть, в клубе, вот на вечерних наших дискуссиях, тему «Так нам радоваться или скорбеть о грехах?» Вот на полном серьезе, потому что у нее знакомая какая-то говорит: ты посмотри, сколько у тебя грехов, ты думай о них, ты как бы кайся, что ты, какая радость, вот столько печали. Она говорит: ну, а как бы Господь-то сказал, радуйтесь. И, правда, ответ на этот вопрос очень сложно найти. Я тоже, когда воцерковилась, маме давала послушать Жанну Бичевскую, и у меня там слезы градом лились, да, мы все грешны. Мама говорит: а что так грустно-то у вас? И тут вот как бы, а какой ответ? Вот Оксана всегда радуется. Прекрасную улыбку всегда видим.
Я сразу вспоминаю притчу такую, или, может, это действительно была эта история с двумя монахами, которые совершили одинаковый грех, и им дали там сколько-то дней, чтобы они, ну, в уединении побыли, как-то осмыслили. И один все эти дни проплакал о своем грехе, а второй, наоборот, радовался, ну, в том плане, что он почувствовал прощение: Господи, спасибо, что ты меня простил, спасибо, что ты даешь мне дальше жить, что я переосмыслил эту жизнь, понял свой грех. И потом оказалось, что Господь и того оправдал, и того монаха. И тут, мне кажется, главное просто вот не терять связь с Господом. Мне еще вспоминается евангельская притча, что мы вам играли на свирели, вы не плясали, мы пели плачевные песни, вы не плакали, но как бы всегда...
Что ж вам
всегда,
надо-то всегда, ещё, всегда, да?
Нет, я к тому, что всегда люди будут там говорить: если ты слишком печальный, а чего ты печалишься? Когда ты слишком радостный, а что ты радуешься? Но тут главное, мне кажется, самому человеку видеть суть, и, ну, даже не суть, а, наверное, видеть живого Господа и какие-то свои отношения с Ним строить, потому что всегда найдутся люди, которые там будут... Странно там, может, на тебя смотреть или говорить: ты какой-то не такой, ты слишком грустный или слишком веселый.
А вот, кстати, как правильно? Держать золотую середину, баланс между этими состояниями, или отдавать и тому, и другому состоянию какое-то время в своей жизни и полностью в него погружаться? Вот как вы думаете?
Мне кажется, второе.
Марин.
Я могу сослаться только на святых отцов, которые говорили, что вообще-то все должно быть христоцентрично, а не грехоцентрично.
Вот, это да. Другое измерение.
Да, это мощно.
Да, Оля,
мне кажется, что это каждый сам для себя решает, потому что это такие очень индивидуальные моменты. Но мне вот лично вот не знаю, в моем личном плане, личном восприятии, мне всегда нравится, когда люди радостные. Вот. И я сама себе нравлюсь больше, когда я радостная, нежели когда я там плачу или, там, не знаю, конючу или ною.
То есть от сердца радость все-таки, да, идет вот.
Ну да, если вы. Это же выбор в конечном итоге. Это не какие-то волны, которые на тебя снизошли, и ты вот крутишься, ну, да. Как бьешься вот в этих эмоциональных качелях. Потому что это в конечном итоге решение. Я не знаю, может быть, не так долго живу на Земле, но меня поражает тот факт, в котором я убеждаюсь все больше и больше, что самые. Вообще радостные, самые какие-то лучезарные, необыкновенные люди, которых я встречала, это люди с какой-то необыкновенно сложной
судьбой.
Да. Судьбой.
Да.
Да, я тоже у которых думаю. Такие там преодоления, такие были трудности, что у тебя волосы дыбом встают, когда ты узнаешь какие-то подробности. И вот они как-то так на улыбке, как-то так легко, с юмором, всегда умеют как-то так повернуть все. Ну, я, во всяком случае, таких людей много, к счастью, встречала, и я ими восхищаюсь, и мне очень эта парадигма нравится, и она мне близка. И мне кажется, что она вот какая-то очень христианская.
Вот, да, я согласна. Мне кажется, знаете, когда тебе плохо, не обязательно вот это именно это не обязательно транслировать. Мы, наверное, должны транслировать радость,
да.
А внутри, может быть, и скорбеть. Вот Марина начала эту тему про то, как транслировать и что транслировать. Да, Марин, все-таки радость транслируем.
Ну, слово не нравится.
Оно такое.
Самое популярное в Евангелии слово не нравится, радость.
Или транслировать.
Нет, слово транслировать, да. Мне кажется, что...
Источать.
Наша беда в том, что мы вообще-то праздник внутрь себя не пускаем. Ну, вот вспомните детство. Какие-то праздники семейные, которым... Я понимаю, что это было не у всех, но у многих так было. Детские запоминаются, когда все готовятся, mm-hmm. когда придумывают подарки, когда не ограничиваются переводом одной суммы денег там, на счёт именинника или кого-то, а когда придумывают там, на Новый год, кому что подарить, так, чтобы человеку действительно это было приятно. Когда... готовят праздничный стол все вместе. Когда просто изобретают, вот, чем занять детей, когда взрослые будут сидеть за столом, чтобы детям тоже было не скучно. Изобретают какой-нибудь там детский кукольный театр или еще что-то. Но это все способы впустить в себя праздник.
Журнал. На радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Журнал» на волнах Светлого радио. Мы обсуждаем интересные темы сегодня и про помощь людям, которые в беде, и про то, как транслировать, не нравится Марине слово, про то, как источать радость. В гостях у нас продюсер гостевых программ радио «Вера» Оксана Ковальская, еще кто у кого в гостях, да? Руководитель проекта «Академия журнала «Фома» Ольга Зайцева, моя дорогая коллега Марина Борисова, я Наталья Лангамер. И мы с Мариной как-то нереальным способом совпали в выборе темы, потому что я хотела ровно об этом поговорить. Общалась недавно по случаю с психиатром.
Прекрасный, хороший способ отпустить в себя праздник. Была последняя фраза Марины.
Да, депрессанты.
Я про это же, общалась с психиатром.
И она говорит, что сейчас я вот со своими подопечными всем как бы не то что даю антидепрессанты, я, по крайней мере, не отменяю на период ноября. Я говорю, а что такого в ноябре-то особенного? Она говорит, ну как, уныло же, ну как бы вот лысые деревья, грязь на земле, пока не лег снежок, хотя на покров, по идее, он должен был лечь, ждем. Теперь на архистратига Михаила, да, по снежку он должен прийти, по народным приметам. Она говорит, что вот в это время как раз люди очень унывают. А я ей говорю, да. А у меня с октября начинается ожидание Рождества и вот этого настроения. Тут я вспоминаю свою другую знакомую, которая говорила, что почему Москву и там города одевают уже в гирлянды и елки, когда до Рождества еще 2 месяца, там уже с ноября начиная. Что это такое? Давайте праздновать все тогда, когда оно происходит. А то мы растратим все настроение заранее, а потом, значит, нечего будет праздновать. А я вот, честно сказать, слушала, но думаю, спорить не буду. Это такое частное мнение, это у меня же все частное мнение вокруг меня, как у продюсера программы «Частное мнение». Но мое частное мнение, что давайте ставить елки, давайте зажигать огоньки и давайте не будем унывать, потому что действительно осень, наверное, такой период-то был, урожай собрали. Вот интересно, что Господь задумал, как мы должны себя вести осенью. Вот я хотела вам об этом поговорить.
Не знаю,
с вами об этом поговорить.
Я не знаю насчет уныния и осени, но если вспомнить наш календарь, у нас начинается Рождественский пост, там вообще сплошные праздники.
Да, кстати, начиная с введения во храм Пресвятой Богородицы, да, по-моему,
да,
с этого.
4
и пошли дальше, да, у нас и святитель Николай,
святитель Спиридон,
да, и, а потом, ну, это же все-таки, тем не менее, пост, и видите, мы заранее уже об этом говорим, и как бы, как нам печалиться или нам уже в предвкушении праздника жить? Вот, вот как? Вот опять вопрос, радоваться или скорбеть о грехах?
Мне кажется, должно быть место и тому, и тому. Ну, когда ты приходишь на исповедь, будет странно, если ты радостный придешь и будешь смеяться. Естественно, тут у тебя сокрушение о грехах.
Тоже, кстати, искусственно выдавленное. Мне однажды батюшка сказал, а ты с такой экзальтацией вот каешься. Это ты так чувствуешь или ты считаешь, что так надо на исповеди себя вести, вот так вот из себя вот эту эмоцию,
сокрушение? Не, ну, себя ничего не надо.
Ну, я тоже вроде не выдавливала, но получалось как-то, видимо, очень ярко.
В этом плане искренность, она, конечно, очень важна. Я помню, у меня как-то подруга, ну, мы вместе исповедовались, она передо мной была, я смотрю, она плачет, думаю, я так же хочу, я хочу вот так сокрушаться о грехах, чтобы слезы прям. Потом поняла, что всему свое время, и действительно, когда были у меня тоже такие периоды в жизни, когда, ну, какой-то грех, который очень сильно тяготит душу, естественно, появляются и слезы, и сокрушения. Ну, просто правду из себя это выдавливать не стоит. И если это состояние снизойдет, и Господь его даст, слава Богу. Если его нет, тоже слава Богу. То есть, наверное, главное просто искренним, прежде всего, с самим собой оставаться.
Я тут сразу вспомнила людей, которые говорят, я слышала своими ушами, что надо побольше грешить, тогда вообще все искренне будет, все хорошо пойдет.
Да, не согрешишь, не покаешься. Да. Жуткая установка.
Вот про крайности тоже к этому вопросу.
Я не знаю насчет крайности, я вспоминаю. Одна моя подруга, ну, в некоторых храмах до сих пор сохранилась эта практика, а в стародавние советские времена была очень распространена, потому что церквей было мало, священников было мало, а прихожан получалось в каждом конкретном месте много. Mm-hmm. Поэтому, если не было чего-то такого сверхъестественно ужасного, многие писали свои грехи так на такой шпаргалке и просто передавали батюшке. Он читал молитву, разрывал эту бумажку. И как-то так получилось, что на исповеди батюшка спросил ее: ну, это вот твоя бумага? Она посмотрела и сказала: странно, грехи мои, а почерк нет.
Вот, кстати, нет. А потому что, знаете, бывает еще, Господи, прости, что эта бумажка была написана очень давно. Просто грехи одни и те же. У меня кто-то, по-моему, священник рассказывал, что женщина сказала: бумажку-то верните, что мне заново все это писать. Ну, как бы тоже такой момент есть. В общем, мы радуемся, судя по всему, сегодня.
Да, но на самом деле, как включить человека в радостное состояние, можно же. Иногда кажется, что у взрослых все по-взрослому, у детей все по-детски, ничего подобного. Я когда начали отдавать церкви патриархии, и вот в одной такой новоотданной церкви мне довелось 3 года регентовать. И как раз на Рождество мы отпели службу, а тогда еще не было особо. Да сейчас, собственно, тоже нельзя сказать, что это чрезвычайно популярный такой жанр колядки. Но тогда было как-то совсем на новенького. И мы как раз пока распевались, там выучили одну колядку. И вот служба закончилась, все подходят к кресту, а мы уже все вроде пропели, а пауза какая-то такая зависла. Я ребятам говорю, поскольку служба уже закончилась, я говорю, давайте коляду споем.
А что было на дворе?
На Рождество.
Рождество.
И мы запели эту коляду. А у нас был очень строгий алтарник из юных. Он вылетел в гневе, сказал, что вы делаете? Это неуставное пение, что вы поете? Я ему говорю, ты подойди к отцу-настоятелю и спроси, если он скажет, не надо, мы тут же замолчим. Он ушел в алтарь и пропал.
Колядка была допета.
Вот. Колядку мы допели, причем вокруг нас собралась толпа народа, люди просили списать слова, напеть мотивчик. И некоторые растрогались буквально, вот бывает, до слез. Когда все закончилось, все разошлись, вышел этот юный алтарник, я его спрашиваю, ну что сказал батюшка? Батюшка сказал, на народ посмотри.
Вот давайте посмотрим на народ. Я вот призываю, давайте попридумываем, как людям, которые оказываются... Вот видите, в православном сообществе какое-то другое у меня, как я вошла в лоно церкви, другое ощущение от ноября. Да, а вот оказывается, у людей ноябрь вызывает уныние. Ну, правда, короткие дни, дожди, мрачно. У вас у кого-нибудь вызывает... Печаль.
Мне кажется, это повод проводить вечера, укутавшись пледиком, за чашечкой чая ароматного.
Бродить по улицам много тоже приятно.
Бродить по улицам, да, читать какие-то интересные книги. Ну, то есть,
и спеть что-нибудь вкусное для дома. Для
да, тут можно целый список дел придумать.
Мне кажется, что вот не просто так у нас такие разные сезоны. Летом там хочется больше гулять, плавать, там, путешествовать. Осень — это больше времени для какого-то погружения в себя, наверное. То есть, слава богу, что у нас в стране есть разные сезоны, не только круглый год зима или круглый год лето.
Да, это какой-то подарок.
И
Божий.
Надо это ценить, да.
Но все-таки, во-первых, все же индивидуальные очень воспринимают. Есть люди, которые, наоборот, там с каждой осенью расцветают вновь, например.
Александр Сергеевич Пушкин, упоминаемый сегодня.
Насадил нам, да? Потому что комаров нет, например, да. Вот, и лето не любили. А можно и наоборот. Ну, то есть это, наверное, для каждого будут такие вызовы в году, когда нужно там где-то сцепить зубы, а можно не сцепить зубы, а что-то действительно для себя придумать приятное, и, там, зная себя, и подготовиться уже к
каждому
этому
сезону, моменту. Да, заготовиться.
Да, иметь заготовочки.
Вот это правда такое, знаете, переключение какого-то рубильника, потому что я летом на даче, мы осенью возвращаемся, и я уже говорю, как хорошо, дома тепло, дождик за окном, благодать-то какая, сидишь там, не знаю, что-нибудь тепленькое сваришь, какие-нибудь муссы, пудинги, плеты, в этом тоже прелесть, даже оттенков таких хочется, кремовых, каких-то апельсиновых, да, Марин? У вас что сейчас, как продуцирует радость в вас?
Меня продуцирует радость то, что я, наконец, нашла на одном из маркетплейсов книжку Фарара «Жизнь и труды» апостола Павла. Я как-то упустила эту книжку еще.
Поняли, да, какой сейчас уровень?
Да, да, немножко о другом.
Пледы, какао, да?
Да нет, на самом деле, если уж мы вспоминали рождественский пост, но смотрите, если у кого есть дети или есть дети у близких друзей, ну, придумать для них вертепное действо, приготовить его, да, и с ними отрепетировать, это как раз занятие месяца на полтора.
Да. То есть все-таки мы живем предвкушением Рождества,
конечно,
получается. Кстати, можно сделать вертеп. Я вот тут показывала, хвасталась когда-то давно из корзины проволоку добавила, сделала такую пещерку и залила монтажной пеной. Ну, не сразу, а частями. Потом я ее обрезала под стиль камня, прокрасила сначала темным акриловой краской, потом светлее, 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 как будто вот на солнце выгорело. И у нас к Рождеству, это я моей крестнице делала, к Рождеству стоял огромный вертеп, там ее бабушка купила верблюдов каких-то, вот фигурки святого семейства, мы туда гирлянду внутрь закинули. Я из какой-то диодной свечки такой сделала пламя, костер из палочек, ходили палочки собирали, чтобы из этих палочек сделать костер. И вот на все это, на термоклей, вот этот пистолет мы посадили, и у нас такой большой прямо был, ну, там даже спектакля не нужно, но вот живое действие, дети играли с этими верблюдами, с волхвами, с пастушками, со зверушек туда находили, делали своими руками. Вот, пожалуйста, опять предвкушение Рождества.
Ну, знаете, когда я сюда шла, у меня все-таки в голове было 17 октября. Прям накрыли каким-то сугробом.
А вот правильно это или нет? Или нам надо прожить ноябрь?
Да кто же знает, как правильно? Мне кажется, если нравится, так и хорошо.
Так и радуйтесь.
Так да.
Или у нас какие-то праздники другие надо прожить, Марина, если по праздникам говорить, до Рождества?
Ты проживем.
Проживем,
конечно. Все наше.
Вот то, что вы говорили про ноябрь и сложное его восприятие, я тоже это слышала и там от коллег своих, когда в университете училась. Тут еще, наверное, связано с тем, что архетипически осень, она же как-то связана с неким умиранием, да, вот эта листва, которая вся опала, все резко поменялось, да, и вообще зима вроде как смерть тоже на секундочку.
Да, хотя. Так, да?
Можно ведь и так думать, представляете? Да? Ну, то есть оно может быть и есть, но зачем?
Вопрос, на что этом... мы видим, да, да, получается?
Да, да. А всё в глазах смотрящего.
Да, еще полетят белые мухи. Я знаю, что мои коты будут прыгать лапами на окно и пытаться их поймать. Мерцающие белые мухи замечательные. Они же так классно в свете мерцают. В общем, у нас сегодня получилась радостная нота, замечательная, мне кажется, программа. Спасибо вам, дорогие коллеги, за ваши темы, которые вы подняли, за искренность. Напомню, что в эфире был журнал на радио «Вера», и в гостях у нас руководитель проекта Академии журнала «ФОМА» Ольга Зайцева, продюсер гостевых программ радио «Вера» Оксана Ковальская, моя дорогая коллега Марина Борисова и я, Наталья Лангамер. На этом прощаемся с вами. Программа «Журнал» снова будет в эфире через неделю в пятницу в 18:00. Будьте с нами. Всего доброго. До свидания.
До свидания. До свидания.
Счастливо.
Журнал на радио «Вера».